дом для кошки и дракона. «Мы не можем взять кошечку», — терпеливо твердила Вера. «Котикам у нас дома жить нельзя». Не Йоли сидела в траве, крепко обняв маленькую полосатую кошку, и рыдала так громко, что вряд ли слышала материнские объяснения. Но Вера продолжала говорить в надежде, что рано или поздно дочка устанет плакать и волей-неволей прислушается к ее словам. «У нашей бабушки аллергия на кошек», — говорила Вера. «Это... ну, как тебе объяснить? Помнишь, мы читали сказку про отравленную рубашку? Вот, аллергия — это почти все равно, что такую рубашку надеть. Бабушка погладит кошку и сразу начнет кашлять и задыхаться. Ее заберут в больницу и станут делать уколы. Много уколов, по 10 раз в день. Бабушке будет очень плохо. Ты же любишь бабушку. Ты же не хочешь, чтобы она заболела?»
«Не хочу», — сквозь слезы подтвердила Ниёля.
«Ну, слава богу», — подумала Вера. «Хоть что-то она слышит. Не совсем впустую говорю». «А еще у нас есть Рукас», — напомнила она. «Наш Рукас — самый лучший в мире пес. Но вот беда, кошек он не любит. Он не виноват. С собаками так часто бывает. Помнишь, мы читали сказку, почему собаки враждуют с кошками?»
«Из-за кольца?»
Все еще подвывая, откликнулась дочь. Распространенный сюжет, встречающийся как в европейских, так и в азиатских народных сказках. Кошка и собака дружно помогают хозяину вернуть украденное или отнятое силой волшебное кольцо, а общими усилиями, добившись успеха, ссорятся навек, не поделив заслуженные лавры. Правильно. И хозяевам редко удается их переубедить. «Ты же не хочешь, чтобы Рукус укусил кошечку?»
«Не хочу», — выкрикнула
Ниёля и заплакала еще горше.
«Мама, она такая маленькая и совсем одна, ей негде жить».
«Может быть, есть», — неуверенно предположила Вера. «Просто сейчас кошечка вышла погулять, а потом вернется домой».
«Негде». — рыдала дочка. — Негде. Она такая худенькая и голодная. Наверное, она сирота.
— Мы можем ее покормить, — предложила Вера и, подумав, добавила. — Если хочешь, мы можем кормить эту кошечку каждый день. Всегда будем брать на прогулку еду и кормить твою подружку. Ниёля притихла и посмотрела на мать с некоторым интересом. Видимо, ей просто не приходило в голову, что кормить кошку можно, не забирая ее в дом.
«А зимой?» — наконец спросила она. «Зимой будет холодно, кошечка замерзнет».
«Ну что ты!» — преувеличенно бодро ответила Вера. «У нее же шубка. В шубке зимой хорошо, тепло». Теперь она чувствовала себя вруньей. Вряд ли так уж хорошо зимой бездомным котам. Разве что чей-нибудь теплый подвал повезет пробраться. Впрочем, у этой полосатой все шансы неплохо устроиться. Вон, какая хитрая морда. И обаяние моря. Такие обычно не пропадают. «Пойдем-ка домой», — сказала Вера. «Возьмем еду и сразу вернемся».
«Правда?» — спросила дочь, неохотно отпуская кошку.
«Честное слово», — твердо ответила Вера.
«Честная фейская?» — уточнила Ниёля,
большая любительница волшебных сказок, твердо уверенная, что они с мамой ведут свой род от самой настоящей феи из волшебной страны, которая, по версии Ниёли, однажды пошла в лес за грибами, заблудилась и попала к людям, где сперва 100 лет плакала, а потом вышла замуж, чтобы не было так скучно жить одной, и родила прапрабабушку Беатрису. Не зря же та такая красивая, на единственной сохранившейся фотографии. И имя у нее удивительное. Больше никого из людей так не зовут. Сразу понятно, что феина дочка. «Честная-пречестная», — подтвердила Вера. «А если в холодильнике не найдется ничего подходящего, возьмем немножко еды у Рукуса. Главное, не проболтайся ему, что это для кошки, а не то он очень на нас обидится».
«Я скажу, что еда для моей новой подружки», — пообещала Ниёля. «Тогда и я не совру, и Рукас не догадается».
И прошептала в мохнатое кошкино ухо любовно
оглаживая тощий полосатый бок.
«Ты отсюда никуда не уходи, пожалуйста. Дождись нас, мы кушать принесем».
Вскочила и побежала к дому, окрыленная предстоящим делом. Словно и не она так горько и безутешно рыдала всего 2 минуты назад. Недопустимо впускать огненное, стремительное, из сердечного центра бесконечно летящее, его не покидая, чужие границы сметающие, на 7-й уровень общего бытия, где наше внимание объединяется с намерением тех, кем мы были, и памятью тех, кем мы еще не начали становиться. Говорил той Лоре Карцо Мальян Тай, своему будущему безымянному пока двойнику, видеть сны, о котором ему поручили на последней встрече ближнего зримого ряда. Иными словами, он пытался спокойно и доходчиво самыми простыми словами объяснить младшему братишке, почему тот не может взять в дом приглянувшегося ему юного дракончика, каким-то образом оставшегося без присмотра и по неведению влетевшего примехонько на границу заповедной зоны общего внимания их семьи. Продолжительное пребывание овеществленной сути плотного плямени на нашей 7-й глубине может привести к полному взаимному соприкосновению и, как следствие, обожжет наш незримый внутренний ряд и охладит сердце живого движения, созерцая которое ты ликуешь сейчас, — говорил он малышу. Даже в дальнем полуденном сне изможденного старца, мимо которого однажды прошел тот, кого я не вспомню, ни на одном из порогов, не хотелось бы мне увидеть танец, в который мы все будем тогда вовлечены. Таким образом, той Лоре Карцу Мальян Тай старался втолковать несмышленому ребенку, что пребывание в их доме может повредить здоровью дракончика и к тому же причинить немало беспокойства всем членам семьи. Но малыш слушать ничего не желал. Знай твердил свое. «Сияет, сияет, сверкает, летит хохоча, хороший и светлый такой». Не знает, как остановиться, устал, угасает, а сна для него здесь нет. Спрятать могу, унести, успокоить, вместе уйти в глубину. А когда отвердеет заново, овеществившись, пусть следует дальше, как новая песня о нас. Какой непонятливый! Будь той Лоре Карцу Мальян Тай человеком, уже давно рассердился бы на братишку. Но, к счастью, он был не человеком, а 4-жды рожденным демоном ночной глубины, чрезвычайно сдержанным, как подобает всем юным владыкам тайных стихий, не взрастившим еще в себе сладкое зерно вечного, жизнетворящего гнева. Поэтому он только вздохнул, вызвав несколько внеочередных, но желанных темных отливов в океанах правой стороны и начал все сначала. Для существа столь нестабильной природы той Лоре Карцу Мальян Тай был необычайно терпелив. «Ладно, тогда я тебе покажу, как станет, если возьмешь на глубину огненное живое, советом моим вопреки», — сказал он малышу. «Смотри, да не вздумай плакать. Не то первое имя власти, которое, по моим сведениям, уже на пути к тебе, никогда не достигнет даже самых дальних окраин твоего внимания, решив, что ты слишком слаб, чтобы его носить. Все взрослые почему-то любят грозить детям, что те никогда не вырастут, если будут реветь, как младенцы. И многорожденные демоны ночной глубины, увы, вовсе не исключение. Врут, конечно. Покажите мне хоть одного реву, которому не пришлось повзрослеть в свой срок. Но детей подобные обещания обычно ужасно пугают. Они не знают, что быть взрослым — неизбежная участь, а вовсе не награда за особую доблесть. «Не буду плакать, буду сиять и петь», — пообещал братишка. «Показывай, я готов погрузиться во все цвета твоего зрения». «Вот и молодец». «Что ты творишь, птичка моя?» — изумленно спросил Кястас. Надо отдать ему должное для человека, только что обнаружившего, что дочь утащила в свою комнату его новую шляпу и уже успела намертво приклеить ее к колченогой табуретке, Кястас был на удивление благодушен.
«Я строю дом для кошки», — ответила Ниёле. «Мама сказала, нам нельзя брать кошечку к себе, потому что Рукас ее укусит, а бабушка заболеет. Но жить на улице плохо, я бы не хотела. Поэтому я делаю кошке новый дом. Потом отнесу в парк и спрячу в кустах. Кошечке в домике будет уютно и тепло зимой, и всегда можно спрятаться от собак и злых мальчишек. Никто не догадается, что тут живет кошка».
«Да уж, пожалуй», — кивнул отец, изо всех сил сдерживая смех. «Мне бы тоже в голову не пришло». Дом для кошки представлял собой зрелище настолько фантасмагорическое, что Кястасу даже шляпы не было жалко, хоть и не поносил ее толком. Он всегда ценил искусство, особенно авангардное. А дочкину работу хоть сейчас на арт-базель вези. С кошкой или без — всяко хорошо. Арт-базель — престижная ярмарка современного искусства, ежегодно проходящая в Базеле и собирающая крупнейших коллекционеров и арт-дилеров со всего мира. Между ножками табуретки были натянуты куски ткани, застиранное кухонное полотенце, лоскуты старого леопардового пледа, еще раньше порезанного на кукольное одеяло, розовая кружевная майка, из которой Ниёле давным-давно выросла, но до сих пор не позволяла выбрасывать, бабушкин клетчатый носовой платок и какой-то незнакомый, то ли найденный на улице, то ли просто забытый кем-нибудь из гостей синий махеровый шарф и даже незаконченная вышивка. Все, что ей удалось раздобыть. Крепились эти тряпки при помощи все того же, погубившего шляпу суперклея, и Ниёленых разноцветных ленточек, которые присутствовали в композиции не то для дополнительной прочности, не то просто для красоты. Поди разбери. Сиденье табуретки было оклеено по краям искусственными цветами и бабочками. Любимые дочкины заколки — все как одна. Ну а в центре располагалась его бывшая новая, ныне покойная шляпа, возвышавшаяся над тряпичным газоном, как могильный курган, совсем недавно насыпанный и еще не успевший порасти травой. —
Папа, — сказала Ниёле, — ты, наверное, думаешь, какая я глупая, что не сделала самое главное. У любого дома должен быть пол. А я не глупая, я просто не знаю, из чего его сделать. Картон не подходит, он быстро промокнет. А больше ничего у меня нет. Помоги мне, пожалуйста, придумай что-нибудь.
Ну и что? Пошел, как миленький, в кладовку за гвоздями и молотком. Очень уж любил в дочке эту черту характера искать и находить выход из любого положения. Нельзя взять в дом бездомную кошечку. Ладно, тогда построим ей другой дом, еще лучше нашего. Пусть там живет, поживает, добра наживает. А мы будем в гости ходить. Хотя, конечно, на кошкином месте Кястас вряд ли стал бы спешить с переездом. Но это уж пусть Ниёле ее уговаривает. Или самостоятельно приходит к выводу, что кошка все-таки не уличная, а домашняя, если уж наотрез отказывается от жизни в таком прекрасном дворце. Спросил, как ты думаешь, старая шахматная доска устроит твою подружку? Ниёле всерьез задумалась. Наконец кивнула.
Мне кажется, да, это очень красиво. И не размокнет, как картонка. А если вдруг кошечке станет скучно, сможет позвать кого-нибудь в гости и поиграть в шахматы. Как ты думаешь, кошка может научиться?
— Если она умная, то запросто, — твердо сказал Кястас. — Умные кошки способны на все.
— Тогда все в порядке, — решила дочь. — Моя кошечка очень умная, хотя еще совсем маленькая. Может быть, она вообще вундеркинд?
— Наверняка, — заверил ее отец. И принялся прибивать ножки старого кухонного табурета к шахматной доске. «Ты мне одно объясни», — сказал он дочери, заколачивая первый гвоздь. «Зачем тебе понадобилась моя шляпа? И без нее было бы
Очень красиво. А мне теперь новую покупать.
Ты, наверное, не знал, — серьезно ответил Ниёле, — но твоя шляпа не простая, а волшебная. Настоящая шляпа-невидимка. Просто она действует не всегда, только если тому, кто под шляпой, угрожает опасность. Тебе это не надо, ты большой и сильный, никого не боишься. Маленькой кошке гораздо нужней.
Аргумент. Кястас отвернулся, скрывая улыбку. С тобой не поспоришь, но в следующий раз все-таки спрашивай разрешение. Ну, или будь готов, что я утащу на работу всех твоих кукол, тоже без спросу, а потом скажу, просто мне было нужней.
— Ладно, — вздохнула Ниёле, — уноси. Я думала, взрослые в куклы никогда не играют. И на работу с игрушками вам приходить нельзя. Но если хочешь, забирай кукол за шляпу. Это честно.
— Рад, что ты так думаешь. Но давай лучше просто никогда не будем ничего друг у друга таскать без спроса. Два хороших человека всегда могут договориться, и мы с тобой не исключение. Лично мне для тебя ничего не жалко. Даже любимую шляпу-невидимку. Хоть я не представляю пока, где еще такую найду.